Радио «Спутник».
События в Республике Беларусь и вокруг Республики Беларусь показывают удивительную связь между внутренней и внешней политикой. Начинаешь читать про внешнюю политику и понимаешь специфику ситуации в политике внутренней. Верно и обратно. Ну, хотелось бы выделить 4 ключевых сюжета. Сюжет первый, связанный с конституционной реформой, с конституционным референдумом. Существует точка зрения о том, что Конституция – это такой бронзовый памятник, который один раз отлит, и никогда больше не нужно ничего с ним делать, даже протирать от окислов. Вот стоит и стоит. Но, согласитесь, есть противоречие. Жизнь идет, а Конституция не меняется. И в этом смысле в тех странах, где Конституции в принципе есть, а они есть не всюду, например, в Соединенном Королевстве, Великобритании и Северной Ирландии Конституции нет. Ну, влияет ли это на реальную жизнь в стране, в лучшую или в худшую сторону, спорят сами британцы, и мнения у них различные. Но явно, что не Конституция, точнее, ее отсутствие, основная проблема Соединенного Королевства. Но равным образом, если теоретически вместо свода законов появится Конституция, вряд ли исчезнут основные проблемы Соединенного Королевства. В общем, государства живут и без Конституции, а те, которые имеют писанные законы, сведенные в основной закон, безусловно, вносят изменения в конституционные правила. И, безусловно, сюда относится Республика Беларусь, которая сейчас выходит на период, уже, собственно, обсуждение завершено, на период принятия решений, референдум, всенародное голосование. Не могу давать оценку предлагаемым изменениям, поскольку участие в референдуме могут принимать только граждане Республики Беларусь, а не белорусы диаспоры. Не могу также давать заключение и призывать ходить или не ходить на референдум в силу того, что я являюсь официальным наблюдателем на предстоящем референдуме. Могу лишь сказать то, что в ряду тех преобразований, которые происходят в республике в последние, ну, скажем так, год-полтора, это событие, безусловно, будет в любом случае значимым. И надеюсь, что ожидания народа будут реализованы в полной мере. Второй момент, который хотелось бы осветить – учение «Союзная решимость». На мой взгляд, всегда российско-белорусским учениям уделялось большое внимание. Не помню такого года, когда бы они проходили, ну, в таком режиме молчания. Ну, то есть где-то что-то ездит, да, где-то что-то стреляют, да, а никто этого не замечает, не реагирует. Ну, например, Вильнюс всегда реагировал очень резко, но время от времени старался держаться в рамках дипломатического диалога. Сегодня мы из Вильнюса слышим просто мат. Мат, который в обычное время можно услышать из последней привокзальной разливайки, но в данном случае речь идет о Министерстве иностранных дел Литовской Республики. Ну, впрочем, бог им судья. Важнее совсем другое. Важно то, что российско-белорусские учения мы обязаны рассматривать в общем контексте региональной безопасности, регионального комплекса безопасности, который охватывает пространство, включающее северо-запад России, Эстонию, Латвию, Литву, Польшу, Республику Беларусь. Ну и к этому пространству, давайте скажем прямо, тяготеет Республика Украина с абсолютно непредсказуемой властью. Власть в Литве, она ужасна, но она предсказуема. Происходящее на Украине свидетельствует о том, что ни в Москве, ни в Вашингтоне, ни в Лондоне, ни в Париже не могут понять сути происходящего в Киеве. Это, конечно, явление достаточно интересное и в международных отношениях редкое. Собственно, именно поэтому учение «Союзная решимость» и фактически выходит в стадию продления, поскольку, да, они являются определенной гарантией безопасности для Республики Беларусь. Я не очень верю в возможность украинской провокации на белорусской границе. Ну, скажем так, приоритет, очевидно, у территории непризнанных республик на востоке Украины, Но поскольку режим в Киеве непредсказуем, исключить эту версию полностью нельзя. И в этом смысле единая союзная группировка – это гарантия от сумасшедших киевских правителей. Третий момент, который хотел я подчеркнуть, это вопрос о экономическом развитии. В европейской экономике принято ссылаться на 70-е годы. Знаете, это действительно золотой век. Немножко по-разному, но очень быстро росли экономики и западноевропейских стран, и восточноевропейских стран, и Советского Союза. Ну, вот как-то так сложилось. Правда, нетрудно заметить, что так сложилось в условиях так называемой разрядки напряженности. На какое-то время, к сожалению, не очень долгое, все страны региона перестали каждую свободную копеечку, пфенинг и так далее тратить на оборону. И это четко отразилось на экономике. Существовал некий климат взаимного доверия в сочетании с взаимным устрашением. Но, возвращаясь к экономике, это оказалось еще возможным и благодаря тому, что активно развивалась международная торговля. Советский газ шел на запад, станки с запада шли на восток, и никто никого не пытался перекрестить в свою веру. Все, по большому счету, пользовались удачным моментом. Как выяснилось, этот удачный момент не навсегда. Сегодня же экономическое развитие Республики Беларусь нельзя характеризовать в цифрах там, 70-х годов. На начало 80-х тоже, в общем-то, но уже похуже. Но равным образом нельзя так и характеризовать и социально-экономическое развитие соседей республики. Ну, про украинскую экономику умолчим. Потому что существует у славян старая поговорка о покойниках: или хорошо, или ничего. Поскольку хорошего сказать нечего, значит, промолчим. А вот про экономику Литвы обязательно скажем. Как только они вышли за 2, а на самом деле уже 2,4% расходов на оборону от ВВП, плюс умудрились поссориться одновременно с Пекином, Минском и, в общем-то, с Москвой тоже, будем ждать с нетерпением свежих цифр. Понятно, они ничего не будут означать, ибо в Вильнюсе давно экономическую статистику рисуют на колени. И то, по-моему, после употребления значительного количества суктиноса. Но, тем не менее, ожидаем статистику, которая покажет глубину экономического провала. В этих условиях обращает на себя внимание не то чтобы ускоренный рост, но экономическая стабильность в республике. И вот почему она даже удивительна, и почему она удивляет и сторонников власти, и, что самое забавное, противников власти, поговорим в четвертой части. А четвертая часть связана, ну, с нашими беглыми. Российскими беглыми, ну и белорусским друзьям будет интереснее, ну, скажем так, российская оценка белорусских беглых. Когда все начиналось после известных событий 2020 года, многие люди, фамилии которых я называть не буду, ибо не следует давать им рекламу, многие люди старались придерживаться, ну, такой осторожной политики. Знаете, с одной стороны, с другой стороны, старались избегать выпадов в адрес Москвы, в адрес Пекина, ну, пытались играть в самостоятельность. Что мы видим сегодня? Мы видим полное отсутствие всякого присутствия. Злобные призывы снимать деньги, не покупать белорусское. То, что, в общем-то, в законодательстве любой страны характеризуется как призывы к свержению существующего строя. Масштабы и характер злобных обвинений в адрес белорусских лидеров, в адрес России, давно уже перешли правовое поле и находятся в стадии, ну, скажем так, личных оскорблений. И вот тут надо задать себе вопрос: а плохо или хорошо, когда непонятные люди, у половины которых биография создана руками Александра Григорьевича Лукашенко, обвиняют его, его детей? Вот хорошо это или плохо? А на самом деле это даже хорошо, поскольку самые мерзостные обвинения, которые мы слышим, это не свидетельство силы, это свидетельство слабости и понимания того, что домой они не вернутся, что ждет их судьба Ивонки и ее предшественников, которые будут жить за границей и умирать за границей, забывая свою страну, а страна будет забывать их. И чем быстрее, тем лучше.